Здравствуйте, дорогие друзья! Петр Мамонов, Золотая полка, 246. Христос воскресе! Сегодня Антон Павлович Чехов и любимая музыка.
The distance is not near, so I remember everything of every man who put me here. I see my life come shining from the west down to reflection somewhere so high above this world. Foi sambar ou arranjar um outro alguém,
onde anda o meu amor, sambando. Onde anda o meu amor, sambando.
Прекрасное должно иметь пределы. В записной книжке одного мыслящего коллежского регистратора, умершего в прошлом году от испуга, было найдено следующее. Порядок вещей требует, чтобы не только злое, но даже и прекрасное имело пределы. Поясню примерами. Даже самая прекрасная пища, принятая через меру, производит в желудке боль, икоту и чревовещание. Лучшим украшением человеческой головы служат волосы. Но кто не знает, что сии самые волосы, будучи длинны, не говорю о женщинах, служат признаком, по коему узнаются умы легкомысленные и вредоносные. Один чиновник, сын благочестивых и добронравных родителей, считал за большое удовольствие снимать перед старшими шапку. Это прекрасное качество его души особенно бросалось в глаза, когда он нарочно ходил по городу и искал встречи со старшими только для той цели, чтобы лишний раз снять перед ними шапку и тем воздать должное. Натура его была до того почтительная и уважительная, что он снимал шапку не только перед своим непосредственным и косвенным начальством, но даже и перед старшими возрастом. Следствием такого благородства души его было то, что ему каждую секунду приходилось обнажать свою голову. Однажды, встретясь в одно зимнее холодное утро с племянником частного пристава, он снял шапку, застудил голову и умер без покаяния. Из этого явствует, что быть почтительным необходимо, но в пределах умеренности. Не могу также умолчать и про науку. Наука имеет многие прекрасные и полезные качества. Но вспомните, сколько зла приносит она, ежели предающийся ей человек переходит границы, установленные нравственностью, законами природы и прочим. Горе тому, который, но умолчу лучше. Фельдшер Егор Никитич, лечивший мою тетеньку, любил во всем точность, аккуратность и правильность. Качества достойные души возвышенной. На всякое действие и на всякий шаг у него были нарочитые правила, опытом установленные. А в исполнении сих правил он отличался примерным постоянством. Однажды, придя к нему в 5 часов утра, я разбудил его и, имея на лице написанную скорбь, воскликнул: «Егор Никитич, поспешите к нам, тетенька истекает кровью». Егор Никитич встал, надел сапоги и пошел в кухню умываться. Умывшись с мылом и почистивши зубы, он причесался перед зеркалом и начал надевать брюки, предварительно почистив их и разгладив руками. Затем он почистил щеткой сюртук и жилетку, завел часы и аккуратненько прибрал свою постель. Покончив с постелью, он, как бы давая мне урок аккуратности, стал пришивать к пальто сорвавшуюся пуговку. «Кровью истекает», — повторил я, изнемогая от понятного нетерпения. «Сию минуту-с, только вот Богу помолюсь». Егор Никитич стал перед образами и начал молиться. «Я готов, только вот пойду на улицу, погляжу, какие надевать калоши, глубокие или мелкие». Когда, наконец, мы вышли из его дома, он запер свою дверь, помолился набожно на восток и, всю дорогу, идя тихо по тротуару, старался ступать на гладкие камни, боясь испортить обувь. Придя к нам, мы тетушку в живых уже не застали. Стало быть, и пунктуальность должна иметь пределы. Писание, по-видимому, занятие прекрасное, оно обогащает ум, набивает руку и облагораживает сердце. Но много писать не годится, и литература должна иметь предел, ибо многое писание может произвести соблазн. Я, например, пишу эти строки, а дворник Евсевий подходит к моему окну и подозрительно посматривает на мое писание. В его душу я заронил сомнение. Спешу потушить лампу.
Mare, mare,
Расчету. Роман в двух частях. Часть первая. В доме вдовы Мымриной, что в Пятисобачьем переулке, свадебный ужин. Ужинает 23 человека, из коих 8 ничего не едят, клюют носом и жалуются, что их мутит. Свечи, лампы и хромая люстра, взятая на прокат из трактира, горят до того ярко, что один из гостей, сидящих за столом, телеграфист, кокетливо щурит глаза и то и дело заговаривает об электрическом освещении ни к селу, ни к городу. Этому освещению и вообще электричеству он пророчит блестящую будущность. Но, тем не менее, ужинающие слушают его с некоторым пренебрежением. «Электричество!» — бормочет посаженный отец, тупо глядя в свою тарелку. «А, по моему взгляду, электрическое освещение — одно только жульничество. Сунут туда уголек и думают глаза отвести. Нет, брат, уж ежели ты даешь мне освещение, то давай не уголек, а что-нибудь такое существенное, этакое что-нибудь». Зажигательное, чтобы было за что взяться. Ты давай огня, понимаешь? Огня, который натуральный, а не умственный. Ежели бы вы видели электрическую батарею, из чего она составлена, говорит телеграфист, рисуясь, то вы иначе бы рассуждали, а я не желаю видеть жульничество. Народ простой надувают, соки последние выжимают, знаем мы этих самых. А вы вот, господин молодой человек, не имею чести знать вашего имени, отчества, чем за жульничество вступаться, лучше бы выпили и другим налили. «Я с вами, папаша, вполне согласен», — говорит хриплым тенором жених Опломбов, молодой человек с длинной шеей и щетинистыми волосами. «К чему заводить ученые разговоры? Я не прочь и сам поговорить о всевозможных открытиях в научном смысле. Но ведь на это есть другое время. Ты какого мнения, Машаш?» Обращается жених к сидящей рядом невесте. Невеста Дашенька, у которой на лице написаны все добродетели, кроме одной способности мыслить, вспыхивает и говорит. Они хотят свою образованность показать и всегда говорят о непонятном. Слава Богу, прожили век без образования, и вот уж, благодаря Богу, третью дочку за хорошего человека выдаем, говорит с другого конца стола мать Дашеньки, вздыхая и обращаясь к телеграфисту. «А ежели мы, по-вашему, выходим необразованные, то зачем вы к нам ходите? Шли бы к своим образованным». Наступает молчание. Телеграфист сконфужен. Он никак не ожидал, что разговор об электричестве примет такой странный оборот. Наступившее молчание имеет характер враждебный. Кажется ему симптомом всеобщего неудовольствия, и он находит нужным оправдаться. «Я, Татьяна Петровна, всегда уважал ваше семейство», — говорит он. «А ежели я насчет электрического освещения, то это еще не значит, что я из гордости даже вот и выпить могу. Я всегда от всех чувств желал Дарье Ивановне хорошего жениха. В наше время, Татьяна Петровна, трудно выйти за хорошего человека. Нынче каждый норовит вступить в брак из-за интереса и из-за денег». «Это намек?» — говорит жених, багровея и мигая глазами. «И никакого тут нет намека», — говорит телеграфист, несколько струсив. «Я не говорю о присутствующих, это я так вообще. Помилуйте, все знают, что вы из любви. Приданное пустяшное». «Нет, не пустяшное», — обижается Дашенькина мать. «Ты говори, сударь, да не заговаривайся. Кроме того, что мы 1000 рублей, мы 3 сало подаем, постелю и вот эту всю мебель. Поди-кась, найди в другом месте такое приданное». «Я ничего, мебель действительно хорошая, но я в том смысле, что вот они обижаются, будто я намекнул». «А вы не намекайте», — говорит невестина мать. «Мы вас по вашим родителям почитаем, и на свадьбу пригласили, а вы разные слова. А ежели вы знали, что Егор Федорович из интереса женится, то что же вы раньше молчали? Пришли бы, да и сказали по-родственному. Так и так, мол, на интерес польстился, а тебе, батюшка, грех», — обращается вдруг невестина мать к жениху, слезливо мигая глазами. «Я ее, может, вскормила, споила, берегла пуще алмаза изумрудную, деточку мою, а ты из интереса». «И вы поверили клевете?» — говорит Опломбов, вставая за стола и нервно теребя свои щетинистые волосы. «Покорнейше вас благодарю. Мерси за такое мнение. А вы, господин Блинчиков», — обращается он к телеграфисту, «вы хоть и знакомы мне, но я не позволю вам такие безобразия строить в чужом доме. Позвольте вам выйти вон». «То есть как?» «Позвольте вам выйти вон. Желаю, чтобы и вы были таким честным человеком, как я. Одним словом, позвольте вам выйти вон. Да оставь, будет тебе, осаживает жениха его приятели. Ну, стоит ли? Да садись, оставь. Нет, я желаю показать, что он не имеет никакой полной правы. Я по любви вступил в законный брак. Чего же вы сидите, не понимаю? Позвольте вам выйти вон. Я ничего, я ведь, говорит ошеломленный телеграфист, поднимаясь из-за стола. Не понимаю даже, извольте, я уйду, только вы отдайте мне сначала 3 рубля, чтобы у меня на пикейную жилетку заняли. Выпью вот еще и уйду, только вы сначала долг отдайте. Жених долго шепчется со своими приятелями, те по мелочам дают ему 3 рубля. Он с негодованием бросает их телеграфисту. И последний, после долгих поисков своей форменной фуражки, раскланивается и уходит. Так иногда может кончиться невинный разговор об электричестве. Но вот кончается ужин, наступает ночь. Благовоспитанный автор надевает на свою фантазию крепкую узду и накидывает на текущие события темную вуаль таинственности. Розоперстая Аврора застает еще Гименея в пятисобачьем переулке, но вот настает серое утро и дает автору богатый материал для части второй и последней. Серое осеннее утро, еще нет и 8 часов, а в пятисобачьем переулке необычайное движение. По тротуарам бегают встревоженные городовые и дворники. У ворот толпятся озябшие кухарки с выражением крайнего недоумения на лицах. Во все окна глядят обыватели. Из открытого окна прачечной, нажимая друг на друга висками и подбородками, глядят женские головы. Не то снег, не то и не разберешь, что оно такое, слышатся голоса. В воздухе от земли до крыш кружится что-то белое, очень похожее на снег. Мостовая бела, уличные фонари, крыши, дворницкие скамьи у ворот, плечи и шапки прохожих — все бело. «Что случилось?» — спрашивают прачки у бегущих дворников. Те в ответ машут руками и бегут дальше. Они и сами не знают, в чем дело, но вот, наконец, медленно проходит один дворник и, беседуя сам с собой, жестикулирует руками. Очевидно, он побывал на месте происшествия и знает все. «Что, родименький, случилось?» — спрашивают у него прачки из окна неудовольствия. Отвечает он, в доме Мымбриной, что вчерась была свадьба, жениха обсчитали, вместо 1900 дали. Ну, а он что? Осерчал. Я, говорит, того, говорит, распорол в сердцах перину и выпустил пух в окно. Ишь, сколько пуху, снег словно. Ведут, ведут, слышатся голоса, ведут. От дома вдовы Мымбриной движется процессия. Впереди идут 2 городовых с озабоченными лицами. Сзади них шагает Опломбов в триковом пальто и в цилиндре. На лице у него написано «Я честный человек, но надувать себя не позволю». «Уже правосудие покажет вам, что я за человек», — бормочет он, то и дело оборачиваясь. За ним идут плачущие Татьяна Петровна и Дашенька. Шествие замыкается дворником с книгой и толпой мальчишек. «О чем плачешь, молодуха?» — обращаются прачки к Дашеньке. «Перины жалко», — отвечает за нее мать. 3 пуда, голубчики, и пух-то ведь какой, пушинка к пушинке, ни одного перышка. Наказал Бог на старости лет. Процессия заворачивает за угол, и пятисобачий переулок успокаивается. Пух летает до вечера.
Yes, I care if she brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain. Oh, yeah, she brings the rain. In the dawn of the silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain. Oh, yeah, she brings the rain. She brings the rain. It feels like spring. Magic mushrooms out of dreams. She brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Some men of yellow, gray disappears, flying on the raven's wing. She brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Yes, I care, she brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. She brings the rain. It feels like spring. Magic mushrooms out of things. She brings the rain. It feels like spring. She brings the rain. It feels like spring. She brings the rain. It feels like spring. She brings the rain. In the dawn of the silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain. Oh yeah, 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 she brings the rain.
Sun fire, 唱太平歌，眼睛真漂亮呀，啷当啷当啷当当啷当啷当啷当当当当啷当当啷当当啷当啷当啷当啊啷当啷当当当当当啷当啷当啷当啷当当。大半城的是绿荫又平呀，西瓜大又甜呀，那里住的姑娘辫子长呀，两个眼睛真漂亮呀。你想嫁人吗？不要嫁别人啊，一定要嫁给我呀，带着百万钱财，领着你的妹妹，赶着那马车来来来。你想嫁人吗？不要嫁别人啊，一定要嫁给我呀，带着百万钱财，领着你的妹妹，赶着那马车来来来。
До свидания, дорогие радиослушатели. В сегодняшней передаче прозвучала вот такая музыка. Ансамбль Box Tops, композиция с пластинки Brazilian Beats, песнопение болгарского народного хора, Джеймс Браун, Эл Кайола, группа Кен, ансамбль народной китайской песни и Джиджи Кейл. С вами был Петр Мамонов, Золотая полка 246. Желаю всем нам провести праздничные пасхальные дни с достоинством, внутренним весельем и духовной пользой. Всего доброго.
Life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Everybody knows you just need a friend. Please, 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 go down on your knees. Carry on, carry on. Your head is full of doubt, you can't figure it out. Carry on,
carry on.
Between the time it takes, make all those mistakes. Carry on, carry on. It don't matter what you say or do. Seems to work out if you want to. Cut out all the slack, take it off your back. Carry on,
carry on.
Thank you.